Решение. Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире очередная передача цикла решения. С нами в студии Радот Амхилайтман. Здравствуйте, Радотман, здравствуйте. И мои коллеги Гай Исхаков. Здравствуйте, Игорь Литвинов. Здравствуй, Игорь. Радотман, сегодня мы хотим поговорить на очень популярную тему, которая находится, к сожалению, смотря с какой стороны посмотреть. Это различие в оплате между руководителями и обычными сотрудниками. Как мы сказали, эта тема очень популярна, и принимается масса, есть попытки принять различные законодательные ограничения на заработную плату руководителей, которая ограничила зарплату руководителей страховых компаний с нескольких миллионов до нескольких сот шекелей в год. Кроме того, есть предложение, проект закона на правительстве, которое ограничивает ежедневный доход, оплату руководителей в 3,5 шекеля. И такие же изменения происходят в других странах, в США, и в Израиле, и в США сегодня есть. Нужно обязательно сообщать о различиях между руководителями и простыми сотрудниками. Например, в Израиле руководитель агентства недвижимости в 100 раз больше получает, чем свои сотрудники, или сеть магазинов моды, там в 100 раз разница больше. В США состояние еще хуже. Там руководители большой корпорации зарабатывают в 370 раз больше, чем их работники. За последние годы была поправка номер 20, которая связывает ресурсы предприятия с заработной платой, все это с целью сократить различия между руководителями и сотрудниками. Но на самом деле все продолжается по-старому. И есть определенное сокращение, пока что недостаточно, на бумаге. На бумаге, в компьютере. Что вы считаете? Что я считаю? Я думаю, что лучше не будет. Так давайте зачитаем цитату Бар-Силама и зададим несколько вопросов об этом. Давайте посмотрим. Бар-Силам пишет в трудах последнего поколения. Человек не может работать без вознаграждения. Это для него является как горючим для машины. При коммунистическом режиме, не альтруистическом, нужно дать рабочим зарплату за их работу, и люди начинают работать небрежно, и требуется много надзирателей, чтобы следили за ними. И есть только один способ дать надзирателям достаточную мотивацию, то есть зарплату в два раза больше, чем рабочему. И поэтому не нужно удивляться, что надзирателям платят в 10-50 раз больше, чем обычному рабочему, потому что их усилия больше, чем простого рабочего. В 10 или 50 раз. Если не дадут им достаточно, то они могут небрежно относиться к работе, и государство потерпит банкротство. И он говорит тогда, это чиновник, у которого, видимо, ему можно сравнить с капиталистом, так что через несколько десятков лет они станут миллионерами и страны начнут эксплуатировать других. Я хочу спросить, в исправном обществе, как Бар-Силам объясняет на основе науки Каббала, что объясняет исправная модель? Он говорит, что приходится платить чиновникам 10-50 раз. Но это не исправленная модель, это то, что происходит в социалистическом государстве, как было на Кубе, как было в России, но это не исправленная страна. Хорошо, в исправной модели, согласно науке Каббала, будет разница в оплате? Нет, вообще не будет оплаты. Ну как, что-то же будет? Ничего не будет. Почему оплата? Если я получаю то, что мне полагается, то, что для меня хорошо, достаточно, вместе со всеми, почему должна быть оплата? Если я один, то так, если я женат, то так, семья, несколько детей, то так-то и так-то. И у каждого должно быть то, что у него должно быть. Почему он должен думать о зарплате, сколько он получил, сколько он не получил, сколько он заплатил за электричество, за воду, за пропитание, продовольствие. Почему он должен думать о том, что будет со мной на отпуске или на пенсии? Государство может с легкостью взять все эти вещи и организовать это на благо гражданина. У него не будет ничего взамен денег, и ничего взамен не будет. Зачем? Зачем?
Что?
Деньги будут? Нет. Может быть, что нет. Зачем деньги? Если я получаю то, что мне нужно, для чего мне деньги? Ребенку нужны деньги? Нет. Для чего взрослому деньги? То есть в исправной модели не будет вообще различия в оплатах. Человек получит то, что ему нужно, то остальное он даст обществу. И то, что он даст обществу, не будет таким большим. Потому что понятно, что 90% того, что мы производим сегодня, нужно выбросить. Это вы понимаете лучше меня. Так человек, если будет работать раз в неделю, полдня, где-то, это все, что нужно. Не говорится здесь не о работе, как сегодня, не о вознаграждении, как сегодня, об оплате. А главное — обеспечить каждому то, что ему нужно. Но что ты дашь человеку? Чем он же все-таки вкладывается и получает наполнение. Вознаграждение, то есть я наполняю себя. А это воспитанием делается. Это все в системе воспитания. Все будут в рамках изучения, как уравновесить себя с природой и получить каждый раз от природы наполнение вечное и совершенное. И это будет компенсация и вознаграждение для каждого, разумеется, что заполнит его и по природе совершенно, и даст ему такие ощущения наполнения в жизни, что он не сможет получить никак по-другому. Мы говорили на прошлых передачах, вы упомянули, что последнее поколение — это поколение неисправленное, последнее, Борис нам пишет в своих записях, это еще при вхождении на путь исправления. Последнее поколение, неисправленном последнем, до того, как можно будет получать наполнение от природы. Как будет выглядеть политика оплаты? Я думаю, что постепенно нам нужно будет отказаться от денег. И все перейдет, все больше и больше перейдет на национальное страхование. Пенсионные фонды, национальное страхование, такие вещи. Мы постараемся прийти к тому, чтобы у людей, у которых есть семья, они женятся, получают квартиры, будет налог, но очень прогрессивный и тому подобное. Сегодня, как мы сказали, есть большое напряжение в израильском обществе, есть попытки ограничить это законодательно. Это тоже дело не в том, что это оплата. Это левое поступление. Я как-то знал человека, который был министром экономики в Бельгии. Я думаю. И он ездит на велосипеде, у него нет машины. Мы сидели вместе в ресторане, видно, как он одет, и все это очень по-простому. Потом мы пошли вместе с ним по разным местам. Нельзя понять, что это министр экономики. У него есть финансовая система под ним. И так он живет, действительно так. Я удивился его увидев его таким. Что им движет? Почему он такой? Так принято такого воспитания. Называется нормально. Он не нуждается больше ни в чем. Не то, что он такой идеалист. Но так у них, более или менее, принято. Вы думаете, что ограничения, когда стараются ограничить оплату руководителей, приведет к большей солидарности народа? Я думаю, что я видел недавно по телевизору какой-то директор филиала больничной кассы. Он говорил, о чем ты его спросили, сколько ты зарабатываешь, сколько ты получаешь. У них нет денег на уборщиц, да? Не знаю. Он сказал 70 тысяч шекелей в месяц. Ты видел это, да? А уборщицы я не видел, только немножко. Уборщицы нет денег, а ему платить 70 тысяч есть. Как-то вы сказали, что они будут зарабатывать в 10 или в 30 раз больше. Это считается еще приемлемым. Это типа компромисс? Или это тоже? Нет, смотря... В каком месте меня спрашиваешь? Если спрашиваешь, как мы приходим к какому-то балансу или равновесию, это уже должно быть государственная политика. Но разумеется, что все зависит здесь от воспитания. Ты не можешь сделать ничего. Ты видишь, есть Даиш. Со стороны, что они тебе предлагают, кроме будущего мира? Может быть, сейчас ты себя убьешь, получишь ничего. Да воспитание. Воспитание. Воспитание дает человеку совершенно иную основу отношения к оплате. Я хочу спросить, почему нужно ограничивать зарплату руководителей? Почему они могут смириться с тем, что они способнее, чем я, зарабатывают больше, они делают лучше работу, чем я? И, может быть, они достойны большей оплаты. Почему нужно делать ограничения? Нет, ты прав, на 100%. Проблема другая. Они построят такие законы, что они могут воровать, это будет выглядеть как вознаграждение, как оплата. Вот в чем все дело. Потому что если были нормальные законы, они бы не зарабатывали официально 10 миллионов, и кроме этого еще 100 миллионов долларов, но это уже не их, это какие-то разные льготы. Вот в чем вся проблема. Они играют с законами страны и с народом для того, чтобы выжить из народа последние копейки. И государство опустошается, и все переходит к богатым. И они начинают быть руководителями государства. Поэтому их ненавидят. Потому что он может прийти к премьер-министру и сказать, я сделаю так, и так, и так. И по законам, которые уже приняты, у него есть много адвокатов, ты не можешь мне помешать. Что ты сделаешь ему? Дашь армии приказ? Нет, ты живешь в правом государстве, а законы такие, что ты не можешь сделать с ним ничего. Он зарабатывает 100 миллионов шекелей в месяц, а на бумаге 100 тысяч. И платит 100 налогов. Налоги, а со всего остального нет. Что ты с ним сделаешь? Да. Но это деньги, которые он берет у народа. У кого-то нечем не на что жить, и платить за электричество, и включить обогрев или кондиционер, или детям за школу заплатить. Необходимые вещи, поэтому есть ненависть. То есть это за мой счет. За счет за твой счет твоего хлеба, не за счет чего-то. Если я хочу построить больший дом, и тогда я завидую ему, это не страшно. Но когда мои дети уже страдают, это уже недопустимо, поэтому выходит на улицы. И он берет, у меня тут есть нарушение равновесия. Мы подчеркнули то, что он берет у другого человека. Тут есть, и речь идет, это как бы подспудное воровство, но для меня это не подспудное. Законы в стране постоянно меняются на благо богатых. Получается, что к ним переходит все больше и больше льгот, так что ты не можешь обложить их налогом и ничего. Ну и все, кончено. Они играют с тем, что начинают выводить капитал. Ты знаешь эти игры. Но то, что они хотят делать, они делают. Поэтому народ их ненавидит, потому что народ продан. Откуда возникает потребность, что руководитель должен получать больше, чем простой рабочий? От эгоизма откуда еще? Его эгоизм больше, чем простого работника. Конечно. Поэтому он руководитель. У простого работника нет большого эгоизма. Дай ему жить. Но если эти массы собираются вместе и хотят все разрушить. Я смотрю, даже если мы вообще уберем деньги, здесь говорится не о деньгах, говорится об отношении. Человек, руководитель, вкладывает больше. Секунду, говорится об отношении, которое кроме хлеба, помимо хлеба. Если ты не касаешься того, что необходимо, то, что не порицается, не восхваляется, помимо этого можно говорить об отношениях. Но если нет в холодильнике, что дать детям, то здесь уже не отношения, дорогой, это жизнь. Поэтому люди выходят на улицы. Люди выходят на улицы, им нечего есть.
Так,
в таком случае, если нарушается полностью равновесие, если очень богатые люди и очень бедные, которые не могут закончить месяц, им нечего есть, могут ли помочь здесь ограничения законодательные, смотря кто принимает закон? Понятно, в том-то и дело. Вот здесь нет выхода. Нет выхода. Нет выхода. Пока народ не будет воспитан, не будет знать, как, в чем справедливость и с кем. Только объединение при использовании науки Каббала. Ну, методики объединения. Если им удастся объединиться, они поймут, как они могут повлиять на общество, на государство. И у меня нет никакой другой возможности выйти из этого. Будет еще и еще хуже, как пишет Бааль Сулам в газете «Народ», пока не останется в них последнее поколение, пока не останется даже капли крови, и это заберут. Богатые. Мы говорили о том, готовясь к передаче, мы говорили о том, Игорь привел пример, как проходит заседание руководства по поводу зарплаты. Я хотел спросить, когда если вас пригласили на такое заседание по поводу распределения заработной платы, что бы им сказали? А чем это поможет? Чем это поможет мне, если я им сказал бы? Скажите, может быть, послушаются. Ну, ты же там с ними общаешься и знаешь, что они послушаются. Я тоже. Вопрос, можно ли объяснить сегодня, что процесс идет в какой-то тупик? Даже есть исследование, которое показывает, что все общественные различия и неравенства, в конце концов, они сами себя стреляют, рано или поздно. Но это они не могут почувствовать. Они не чувствуют, что их ненавидят, им это не мешает. Но у них есть армия, у них есть все. У них есть все, что ты хочешь. Они защищены от всего. У них есть паспорта, гражданство в нескольких странах, недвижимость в нескольких странах, не волнуйся. У них есть самолет, который готов улететь за границу. Яхты тоже убежать. Не волнуйся, у них есть все. Нет никакой проблемы. То есть у них нет никакой возможности вообще. Ни возможность, ни желание, ничего и невыгодно. Зачем? Где ты видел? Такое, что кто-то хочет? Как Билл Гейтс, как сейчас этот парень Цукерберг. Но видите, они понимают, что просто если нечего делать с деньгами, они отдают. Это он просто так говорит, что за всю жизнь я откажусь в 99%, ну и дальше что? Мы видели во время общественных протестов в 2011 году, что даже израильские фирмы ограничивали зарплату руководителей. Были примеры. Ну, так он делает это по-другому. Не может быть, что так это останется. Я еще не видел общества, которое идет к равенству. Все идет к неравенству. Только если большие революции, усилия, и на какое-то время есть, может быть, какое-то равенство. Посмотри Россию, смотри Кубу, все эти страны. Я не понимаю, что вы хотите услышать. Вопрос. Вопрос. Пример. Сегодня есть коммерческая структура, у которых идеология, которая немножко более моральна. Они понимают, что взаимозависимость и человек в центре. И они сами, собственно, инициативы начали снижать зарплату руководителей. Очень большие финансовые структуры на 25%. Зарплаты и отдали это обычным сотрудникам. В США гарантировали некоторые руководители, что они полностью резают себе высокие зарплаты. Сделали несколько шагов на этом пути, и они стараются вызвать общественное исправление. Есть хорошие примеры, примеры, которые могут в далекой перспективе привести к изменениям. Нет. Нет. Делают хорошо, и это хорошо, не говорю, что плохо, но это не исправление. Не исправление. Я вновь говорю, исправление должно быть только, если моя работа не связана вообще с оплатой в деньгах, она должна быть связана с оплатой в удовлетворении того, что я даю обществу. Тебе не поможет. Ты не сможешь измерить вознаграждение в долларах, которые ты платишь. Допустим, я хочу объяснить им этот принцип. Вознаграждение не в деньгах, а в удовлетворении. Удовлетворение чего? Неважно чего. То, что даю обществу. Да, то, что даешь обществу, народу, то, что ты получаешь в обмен на это.
Ты
получаешь в обмен на это духовное возвышение, скажем так, не знаю, как это объяснить. Людям, которые сидят в банке, да, то, что нам дали, люди в банке. Но я хочу спросить, способны ли вы увидеть, даже есть те примеры, которые не слышат, действия человека, который получает удовлетворение того, что он дает обществу, не в деньгах. Нет, до того, как он не проходит воспитание и понимает после воспитания, что он делает, потому что и там вознаграждение. Но духовное вознаграждение, не материальное. Материально мы все люди, и каждый должен получать только, чтобы существовать. На этой основе мы и животные. Сколько полагается животному, дай ему и все, иначе это во вред. Дай то, что полагается человеку. Отпуск, здравоохранение, школа для детей, дай ему этот набор. Все. Кроме этого, давай ему человеческого наполнения, духовное. Тогда он будет человеком. А иначе ты просто животных обслуживаешь. Но все равно здесь есть неравенство. У меня есть, может быть, возможность больше повлиять на общество у вас. Вы менее способны, чем я. Опять тут есть неравенство. В духовном нет. В духовном мы все равны. Равенство в духовном, потому что насколько я удельно могу повлиять на общество, так я получаю вознаграждение духовно, и это наполняет мои келим. Как ты выполняешь другую работу духовную, объединяясь с другими, и наполняешь, и получаешь вознаграждение. Но мое, и мой и твой, твоя зарплата отличается по характеру и количеству. количество, но мы чувствуем удовлетворение. Если я сейчас руководитель, я хочу руководить, у меня есть 100 работников, 200 их, неуправляемые, все отдаю, все делают хорошо. Я, будучи руководителем, все скажут, хорошо, ты много даешь. Игорь, один из 200, он простой работник, он всегда будет смотреть на меня с совестью. Почему? Потому что я большой руководитель, он не способен быть таким, как он. Так вот, мы опять получили здесь неравенство. Нет, нет такого. Он не почувствует, что ему нужно твое вознаграждение, потому что его духовное вознаграждение, он чувствует, что это то, что наполняет. И мне это не нужно. Мы находимся в духовном, в одной системе, которая называется «Одна душа». И там мы не чувствуем, что кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Одно, один на всех. Нет такого, что ты сейчас даешь больше, получаешь больше, я получаю больше и чувствую себя ущербным. Потому что общий свет наполняет нас на равных и светит нам на равных. Нужно изучать эту систему. Как можно выйти из системы, которая даже еще не пришла к мире с дома? Мир с дома — это высокая ступень. Как мы должны сейчас двигаться к состоянию сегодняшнего? Ну, вы же видите, Бальслан пишет, что мы находимся в новую эпоху, которая называется «Последнее поколение». И перед нами есть большие изменения. Нам стоит обратить внимание на то, что он пишет. А иначе это не кончится разными зарплатами. Это закончится гораздо большим. Мы видим, что появляются в мире такие движения, когда они не говорят об вознаграждении, они говорят об идеологии. Это будущий этап человечества. Идеологическая война. Не в деньгах вообще. Не конкуренция между Америкой, Китаем и Европой. И там нам придется дать наш ответ. Они не будут говорить о том, сколько у тебя есть домов, сколько ты заработал, 100 тысяч или миллион. Не об этом будет речь. Вы увидите, что это полностью наполнит мир другим отношением к жизни. Подождите. Немножко страшно. Немножко страшно, да. Не поможет тебе, что будешь сидеть там на Карибах в своей вилле. Да, к тебе все равно придут. Итак, надеюсь, что мы создадим здесь больше оптимизма на будущих задачах. Только воспитание. Только воспитание. Это даст нам правильное видение, равновешенное на все происходящее. И как действительно прийти к равновешенной жизни. Так, мы продолжим развивать эту тему воспитания. Спасибо большое, Ротман. Спасибо. Да, Исхаков и Гальфин. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на будущих передачах. До свидания.